слухаєте подкаст Громадського радіо.
Міністерство у справах ветеранів просить правоохоронців дати оцінку інтерв'ю Ігоря Гіркіна і Наталі Поклонської журналістові Дмитру Гордону. У самому відомстві інтерв'ю назвали пропагандою, і на сайті міністерства є відповідна заява. Служба безпеки України, слід зазначити, що заявила вже, що ці інтерв'ю є особистою ініціативою Дмитра Гордона, а самі матеріали будуть перевірені на наявність у них додаткових доказів у справі про російську агресію. І загалом ця вся історія вчорашня і минулого тижня викликала цілий шквал обговорення, зокрема про те, що можна, а що не можна в медіапросторі, і, в принципі, що таке медіапростір, що таке преса в наш час, в час цифрових технологій. З нами на зв'язку Наталя Лігачова, вона шеф-редакторка інтернет-видання «Детектор Медіа». Пані Наталю, вітаю вас. І ви вже написали, насправді, сьогодні, якщо я не помиляюся, здивування, що до цього часу обговорюється тема, чи можна журналістам брати інтерв'ю, ну, умовно, в Поклонських, Гіркіних, це я цитую вас. Це питання, вочевидь, стосується, хтось називає це етичною дилемою. Для вас тут немає дилеми, а чи то пак навіть, може, і проблем? Є однозначна якась відповідь на це запитання, можна чи не можна?
Ні, я написала удивлення в связи з тим, що іменно в связи з конкретною ситуацією Дмитрія Гордона, тому що, ну, ситуація вийшла вже на другий немножко рівень, да, тому що він заявив о том, що якобы він виконував завдання СБУ, а СБУ це отрицає. Ну, звісно, дилема є, і я навіть своїм сотрудникам сказала, що ми повернемося до цієї проблеми. І я, хоча у мене є однозначне достатньо мнение о том, що особенно в наш век сейчас интернета, то я не согласна с теми своими коллегами, которые говорят о том, что можно брать у кого угодно интервью, хоть и черта лысого, лишь бы это было интервью журналистка. Ну, то есть с острыми вопросами, с тем, чтобы вынуждать человека отвечать на эти вопросы, он не уходил от этих, не давать уходить от этих вопросов и так далее. К сожалению, сейчас такая ситуация, что если раньше, ну вот, если черт слышал, то можно, значит, из Чикатило, условно говоря, было взять интервью, да, если он был бы жив там, с маньяком каким-то, до поимки его суда и до суда его. Ну, так можно трактовать, если идти дальше. Но раньше, допустим, можно было бы еще себе представить, потому что с этими людьми нужно было, по крайней мере, встретиться, да, для того, чтобы у них брать интервью. Сейчас мы уже видели в эфире одного из телеканалов Джокера. Джокер – это аноним, который ведет анонимный телеграм-канал. Никто не знает, ну, условно говоря, никто не знает, кто за этим стоит. Он был в эфире, он был выведен в эфир, якобы, некто Джокер, да, он отвечал там на вопросы, к нему обращались, как к существующей фигуре. Точно так же можно вывести сейчас любого террориста, любого человека, подозреваемого в убийствах, в эфир, и он будет пропагандировать свои взгляды. Ну, то есть в наше время я считаю, что все-таки вот этот вот принцип, который исповедует журналистика во многих странах, в принципе, в мире, что нельзя давать слово террористам, особам, которые подозреваются в очень тяжелых преступлениях, а, извините, Гиркин и Поклонская – это люди, подозреваемые в Украине в очень тяжелых преступлениях, то я считаю, что все-таки нельзя давать слово этим людям.
Що стосується того, що це інтерв'ю на приватному, ну, умовно, так, на особистому каналі, там, YouTube, тобто це ж питання так само до того, що ми називаємо медіа зараз. Чи є мій, чи ваш Facebook так само медіа, чи наші YouTube-канали, чи, я не знаю, сторінки в соцмережах будь-де. Де ця межа, власне, між приватним і публічним, у тому числі, між особистими думками, розмовами, а які випадково підгледіли кількасот тисяч чи мільйони людей. Бо це ж насправді, якщо йдеться про закон, то дуже важливо мати чітку аргументацію, наприклад, і пояснити, а що є медіа, а що не є медіа, а чому не може умовний чи безумовний Дмитро Гордон говорити із безумовним Ігорем Стрілковим.
Ну, це очень тяжелый вопрос, на которого нет решения нигде еще, и только пытаются подойти к этим решениям, прежде всего в контексте попыток регулирования медиапространства, информационного пространства, да, мы знаем там во Франции попытки, в Германии, и это все очень тяжело удается, потому что, конечно, до недавних пор считалось, что все-таки онлайн и такой доминирующей была мыслью, идеей, месседжем, что онлайн интернет не должен регулироваться государством, только может быть саморегуляция. Я, в принципе, придерживалась этой точки зрения. Сейчас все сложнее и тяжелее после того, как сейчас мы видим, какие дезинформационные кампании ведет Россия и каким образом сейчас можно влиять популистам разного рода на общественное мнение, переворачивает сознание и огромных количества людей, соцсети, их влияние, возможности таргетирования этой информации на определенные слои населения. Поэтому я, в принципе, сейчас за то, чтобы мы начинали, во всяком случае, думать о том, каким образом все-таки подходить к вопросу, решению вопроса регулирования и онлайн-пространства. Другое дело, что здесь надо 7 раз отмерить и 1 раз только отрезать, и понятно, что все равно будут какие-то ошибки, и тем более это ответственное дело, и нужно здесь, как во Франции, была огромная дискуссия интеллектуалов, экспертов, когда они принимали свой закон о противодействии фейкам, и то он не такой уж прямо у них рабочий, но прежде чем они это принимали, там предшествовала очень такая серьезная дискуссия с участием философов, социологов. В Украине нужна эта дискуссия. И, кстати, вот такие вот ситуации, как с Гордоном, они подталкивают нас буквально к этой дискуссии. Главное, чтобы это не было вот просто сразу решение каких-то государственных органов, а все-таки это был какой-то консенсус в обществе выработан.
Але що означає загалом те, що велика кількість медіа, і навіть ми з вами зараз обговорюємо це? Ми обговорюємо що? Конкретне якесь інтерв'ю, на вашу думку? Чи ми обговорюємо ситуацію, для якої і поки що не існує механізму регулювання. Бо це насправді теж дуже важливо, що з цього вентилятора зрештою розноситься, так, і в який спосіб воно множиться і опрацьовується у безліч і потім ЗМІ.
Ну, я считаю, что мы идем к тому, чтобы Facebook, YouTube, Twitter, Telegram-каналы были признаны медиа. Ну, их называют сейчас новыми медиа некоторые, да, но это такие медиа, потому что, ну, условно говоря, даже практический вопрос. Большинство сейчас серьезных медийных компаний и других вообще компаний, они уже каким-то образом регулируют поведение своих сотрудников в соцсетях. Да? Значит, это уже не сугубо приватное дело этих людей, которые ведут, имеют свои аккаунты, там, странички в тех или иных соцсетях. Раз это уже даже на практике происходит, то, значит, мы имеем дело не сугубо с приватными страничками, не сугубо приватным уже делом конкретных людей. И мы будем к этому идти. Другое дело, что, конечно, регуляция интернет-пространство не может быть такой жесткой, как, допустим, там эфирного вещания. Она может быть должна быть более мягкой. Какой именно? Вот для этого нужна дискуссия.
Так, і тут, до речі, от я себе зараз ловлю на думці, що я якоюсь мірою виступаю адвокатом диявола. Ну, так вийшло в цій нашій з вами розмові. Але чи немає тут маніпуляції, навіть із мого боку, може, коли я ставлю поруч свободу слова і інформаційну війну, інформаційну безпеку, а читай національну безпеку. Бо все ж таки змішувати одне з іншим, напевно, не зовсім коректно, тому що виходить наслідок, що не все так однозначно, так? А давайте подивимось на це все з іншого боку. І, власне, от ці всі погляди з так званих інших боків, зрештою, зводять на нівець там багаторічну роботу, наприклад, наших дипломатів, в тому числі там в Газі і так далі. Тобто тут, напевно, важливий дуже момент все ж таки розрізняти, коли і про що ми говоримо.
Ну, с одной стороны, да, есть разница между государством, и которое не ведет войну, и которое ведет войну. Но, с другой стороны, я думаю, что речь идет вообще о более глобальной проблеме. которая перевернула мир с приходом соцсетей. Потому что раньше демократия на чем строилась с точки, ну, в проблематике свободы слова? На том, что дискуссия – это самый лучший способ решения всех проблем. Да, считалось, что пусть высказывает каждое свое мнение, главное, чтобы была дискуссия, и в дискуссии победит истина. Но сейчас такой вихрь информационный, такой столько потоков, что дискуссия не успевает состояться. Вот в чем вся проблема. То есть невозможно, дискуссия уже перестала быть инструментом выявления истины. И что с этим делать человечеству? Получается, что технологии идут намного более впереди, чем человечество успевает понять, как с этими технологиями быть, как меняется мир. И вот исходя из этого понимания, что дискуссия уже перестала быть вот этим инструментом нахождения истины, и надо двигаться далее. Надо понимать, что раз дискуссия уже перестала быть таким механизмом, значит, уже нужно каким-то образом регулировать, значит, должно каким-то образом другим истина искаться и так далее. Потому что вы абсолютно правильно говорите, да, Россия же на этом же играет, что а есть разные, да, у каждого своя правда.
Так,
это способ маніпуляції, естественно.
Добре, як чи триватиме дискусія про потребу в дискусії? Це теж насправді питання, бо в нашому цьому вимірі, в якому ми живемо, і в часі інформаційному будь-який навіть дуже гучний скандал зникає протягом двох, максимум трьох днів, тому невідомо, чи ми до п'ятниці це все ще обговорюватимемо. Наталя Лігачова, шеф-редакторка інтернет-видання «Детектор Медіа», була з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».